Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
Слова Христа о любви, которые мы только что слышали, могут показаться слишком категоричными. Однако история христианской церкви постоянно свидетельствует, что на самом деле нередко бывают ситуации, когда перед человеком во всей остроте возникает выбор: либо предать Христа и сохранить мир и любовь с самыми близкими людьми, либо же, напротив, стать изгоем, а то и настоящим мучеником в своей собственной семье. Слова Христа не о ненависти, а о приоритетах. Там, где наши душевные привязанности могут стать препятствием или даже тормозом на пути к Богу, через них необходимо переступить. Но таким же препятствием может оказаться и сам человек, точнее, его саможаление, самовлюбленность, стремление сберечь свою душу, то есть оградить ее от всего некомфортного, болезненного, неприятного и тем более непереносимого. Категоричность слов Христа проистекает из реальности божественной правды. В Царство Небесное не может попасть ничего из подпорченного заразой греха и неправды. Но человеческая природа не только не вполне совершенна, грех стал как бы второй ее сущностью, причем сущностью горячо любимой. Магнетизмом самолюбия окутана вся человеческая жизнь. И чтобы вырваться из этого мощного поля, необходимо действительно с силой отрывать от своего сердца все недолжное и порочное. Вот откуда проистекают в церкви различные запреты и ограничения, которые, конечно, совсем не повышают градус привлекательности для внешнего человека. Но всякий, переступающий порог храма Божьего, должен понимать: он пришел в лечебницу души, а не на дискотеку. Хочешь стать другим? Лучше, чище, святее? Не ленись, трудись. Начинай жить по заповедям. С усердием собирай себя самого, размазанного по похотениям и привязанностям мира сего. И этот поначалу болезненный труд вскоре станет радостным, как только появятся первые плоды победы над грехом. Лишь только дохнет освежающий ветерок Христовой свободы в эту прежде закрытую и затхлую темницу греха. Помоги нам, Господи, обрести мужество всегда быть верными Тебе.
Спаситель специально противопоставляет любовь к себе любви к самым близким родным и делает это совсем не случайно. Перед ним недавно призванные к апостольству избранные ученики. Он дает им наставление, прежде чем направить в разные концы Палестины со свидетельством о наступлении мессианской эры. И он сразу предупреждает: не ждите теплого и радушного приема. Вы будете как овцы среди волков. Многим не понравится то, что вы будете проповедовать. Правда Божия будет выводить людей из привычного комфортного равновесия, и далеко не всякому это понравится. Вас будут и гнать, и подвергать смертельной опасности, но не смущайтесь этим. Не думайте, что это вы чем-то провинились. Это нормальная судьба для любого пророка, который говорит не то, что хотели бы услышать, а то, что хочет сказать сам Бог. В этом контексте слова сегодняшнего чтения являются своего рода апогеем, вершиной, к которой постепенно подводит учеников Иисус. В какой-то момент может случиться, что вы окажетесь перед очень непростым выбором между любовью ко мне, вашему учителю и господину, и естественной любовью к своим кровным родственникам. Соблазн будет велик. Сохранить семейные отношения, но тем самым предать себя, предать свою веру в меня как Мессию. В этом смысле попытка сберечь душу равносильна самоубийству. Тот, кто отказывается расти, обречен деградировать и умирать. В жизнеописаниях христианских святых мы встречаем, как на практике исполнялись эти слова Христовы. Иногда даже самые благочестивые родители не могли согласиться отпустить своего любимого сына или дочь из родного дома, даже когда призвание к всецелому служению Богу было очевидным. Не сомневаюсь, что были и другие истории, когда родители оказывались сильнее, и ребенок ломался, отказывался от призвания. Но такие случаи, понятно, в жития уже не попадали. Как важно помнить об этом нам, родителям, особенно когда мы беспокоимся о духовном здоровье наших детей. Нам очень хочется, чтобы они выросли верующими и благочестивыми, соответственно, нашим представлениям. Мы очень легко проецируем собственный религиозный опыт, нередко полученный уже в зрелом возрасте, на детей, и думаем, что наше понимание отношений с Богом единственно верное. Но если внимательнее вслушаться в сегодняшний текст, Христос повелевает нам разрешить детям самостоятельно выстраивать свои отношения с Богом, невзирая на наш опыт. Мудрый родитель никогда не поставит любимого ребенка перед выбором «или я, или Бог», потому что сама ситуация такого выбора уже свидетельство нездоровых отношений, эгоистичного собственничества по отношению к детям. Самый здоровый и эффективно работающий подход, когда и родители, и дети обращены к одному и тому же Господу Богу, словно радиусы к своему центру, и чем ближе становятся к Богу, тем теснее оказываются и в отношениях друг к другу. Помоги же нам, Господи, учиться правильно относиться к своим детям и никогда не провоцировать их к болезненному выбору между любовью к нам и любовью к Богу. Перед нами один из текстов Евангелия, который не может не вызывать смущения. Казалось бы, Иисус Христос прежде всего известен своей проповедью о безграничной и безусловной любви ко всем, и тут вдруг такие слова, которые, казалось бы, имеют прямо противоположный смысл. Ведь здесь любовь ко Христу противопоставляется любви к самым близким родственникам, родителям и детям. Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте проведем небольшой мысленный эксперимент. Представим себе, что эти слова исчезли из текста Евангелия, а все остальное осталось. Нетрудно предположить, что в ситуации острого конфликта интересов, когда надо сделать выбор, поступить по-божьему или же согласиться с волей родителей, второй половины или детей, опереться было бы не на что. Если любовь к ближнему доминанта во всех смыслах, значит, надо поступать только так, как угодно ближнему. Другими словами, с самого начала отказаться от какого бы то ни было возможного напряжения в отношениях. Но тут же возникает вопрос, а любовь ли это, когда мы во всем соглашаемся с ближними? Когда мы не умеем предостеречь от разрушительных поступков? Когда нам не хватает силы остановить уже начавшееся беззаконие? Чем тогда любовь отличается от попустительства? Да и что это вообще такое, любовь? Одно из самых близких для меня лично определений любви – это действенное желание блага другому. Но вот вопрос. А кто определяет, что есть благо для человека, а что зло? Может, сам человек? Но сколько раз мы видели, как люди совершенно искренне заблуждались и в итоге приходили к трагическому концу. Настигла безумная влюбленность, все вокруг говорят, что добром не кончится. И вот еще одна жизненная драма готова. Другой оказался помешанным на азартных играх, и еще одна сломанная судьба. Далеко не всегда то, что очень хочется человеку, ему на самом деле полезно. Но есть ли на что опереться можно помимо самого человека? Для верующего человека, да, есть. Это Бог и его заповеди. Даже если соблюдение их не очень комфортно. И сегодняшнее чтение побуждает нас не к развитию ежедневной ненависти к самым близким людям, а всего лишь к правильной расстановке акцентов. На первом месте – Бог, без которого мы слепцы, бродящие в темноте. На втором – отношения с ближними. И если в ситуации противопоставления воли Божией и воли ближних мы выбираем Бога, мы поступаем правильно. И пользы для самих же ближних от такого выбора будет куда больше, чем если мы откажемся от того, что для нас является предельной ценностью. Мне хотелось бы завершить словами блаженного Августина. Давайте ответим отцу и матери, справедливо говорящим: «Люби нас». Давайте ответим: «Я люблю вас во Христе, но не вместо Христа. Будьте со мной в Нем, но я не буду с вами без Него». «Но нам не нужен Христос», говорят они. «Но мне нужен Христос больше, чем вы. Неужели я позабочусь о родителях и забуду Создателя?»
Когда я был юн, наивен и чрезвычайно любопытен, я задавался множеством самых разных вопросов, собственно, как и все молодые люди. К сожалению, с той поры я заметным образом огрубел, и мои интересы почти совершенно переместились в практическую плоскость. Но сегодня мне вспоминается именно практический вопрос моей юности, тот, который задают очень многие. Однажды я спросил одного опытного священника о подаянии милостыни. Мы шли с ним вдоль восточной стены Троицы Сергиевой Лавры, а там традиционно стоит немалое количество увечных, больных, хромых, слепых, среди которых встречаются и откровенные шарлатаны, проходимцы, алкоголики и наркоманы. На мой вопрос тот священник ответил своим вопросом: «А сам-то ты что думаешь?» Я чистосердечно промычал в ответ. Он же сказал: «Если ты задал такой вопрос, то твоя совесть неспокойна. А раз она неспокойна, то и ответ тебе известен». Действительно, ответ известен. Отношение к милостыне определяется не тем, кому мы ее подаем, а расположением нашего сердца. Сегодняшнее евангельское чтение доносит до нас слова Христа: «Кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получает награду праведника». Чаще всего мы не знаем, кто те люди, которые просят милостыню. Хотя узнать это довольно просто, значительно сложнее понять, что было бы с нами, если бы мы с самого раннего детства оказались на месте одного из них, если бы выросли в том окружении и в той местности, в которой выросли они, если бы имели те же самые природные склонности, если бы на своем жизненном пути мы встречали тех, кого встречали они. Понятие праведности чрезвычайно широко. То, что для одного будет падением и страшным грехом, для другого будет подвигом благочестия. Мы знаем об этом из множества житийных рассказов. А раз это так, то вполне может оказаться, что тот самый шарлатан, который стоит перед нами, самый, что ни на есть праведник, так как другой на его месте не стоял бы с протянутой рукой, а добывал себе средства к пропитанию совсем иным, откровенно преступным путем. Если мы найдем в себе силы воспринимать и принимать всех этих людей как праведников, если научимся относиться к ним как к таковым, то, по слову Христа, получим награду праведников, но не относительных, а самых настоящих, тех, о которых можно сказать, что они праведны в абсолютном смысле этого слова. И вместе с этим мы избавимся от вечно мучающего вопроса о том, кому можно и должно оказывать милость.
Стоит признать, что протестантские комментаторы Священного Писания большие молодцы. Они придумали, каким образом можно приспособить к окружающей нас реальности то, что не может быть не приспособлено ни при каких условиях. Яркий пример – их объяснение сегодняшнего отрывка. Мысли этих комментаторов строятся на упоминании людей, оставивших свой след в истории человечества. Идея такова: если бы тот или иной известный человек в свое время попытался избежать насильственной смерти и других невзгод, то тем самым он бы предал себя и свои принципы. Проявленная слабость уничтожила бы память о нем. В качестве примера они приводят различных философов, политиков, военных героев и вообще много кого еще. Как правило, тех, кто погиб насильственной смертью за свои убеждения. Правда, среди приведенных пример личности не видно святых. Но мысль ясна: если хочешь, чтобы о тебе помнили, то иди до конца. Будь принципиальным, не бойся умереть за свои слова и дела. Тогда о тебе не забудут. В этом и будет заключаться жизнь вечная, а также исполнение слов Христа. Потерявший душу свою, ради меня сбережет ее». Вообще, при правильной подаче мысли наших протестантских друзей звучат вполне логично и даже весьма вдохновляюще. Но мы не можем с ними согласиться. Да, мы осознаем, что те проблемы, которые затрагивает Христос в Евангелии, имеют мало общего с тем, чем живет современное нам общество. Евангелие говорит о жизни вечной, говорит о Христе и о спасении. Но кому сегодня это интересно? Нам интересны мы сами, интересны наши близкие, интересен комфорт, интересен фитнес, финансы, котики, футбол, автомобили. Впрочем, у каждого может быть собственный список наиболее интересного. Но едва ли в этом списке на первом месте будет стоять жизнь ради Христа в надежде на вечное пребывание в Царстве Небесном. Что Царство Небесное, что жизнь вечная воспринимаются нашими современниками как какая-то архаичная сказка. Это не то, что составляет собой актуальную повестку дня. Протестанты придумали, каким образом можно приспособить Евангелие к текущим интересам общества. Древние толкователи не пытались сделать ничего подобного. Они читали Евангелие так, как оно написано. А написано оно просто и однозначно. Тот, кто хочет быть со Христом в вечности, должен переступить через все то, что ему дорого. Он должен поставить Христа выше не только своих родных, но и выше самого себя. Он должен жить ради Христа. Христос должен стать центром, смыслом и целью его жизни. Тогда и только тогда человек сможет пребывать со Христом в вечности.
Каким отношениям с ближними призывает христианство? На какие отношения настраивает? Наверное, для большинства ответы покажутся совершенно очевидными. Ведь всякий знает, что христианство призывает к любви, к заботе, к жертвенности. И все же в Евангелии мы можем встретить довольно жесткие слова Христа, которые многих могут смутить. Причем не только неверующих, но и верующих. Они могут выглядеть каким-то вопиющим противоречием. В сегодняшнем чтении Христос говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Похожие слова он повторяет в отношении к сыну и к дочери. Слова эти могут показаться ревнивыми и эгоистичными. Это у тех, кто доверяет Христу и Евангелию, может не возникнуть вопросов. А человек, впервые открывший Новый Завет, может оказаться в недоумении. Ведь местом, в котором и учится любви, как раз является семья. Семейная любовь является примером для многих других отношений. Она настолько глубоко укоренена в нас, настолько естественна и представляется чем-то почти биологическим, что посягательство на нее близко к кощунству. Но в этой естественности и укорененности в нас этой любви кроется не только ее высота, но и ее несовершенство. Ведь для нее почти не нужно усилий, не нужно подвига. На такую любовь способен почти всякий. Однако Христос призывает нас к любви, которая выше естества. Если христиане любят друг друга такой любовью, какой любят язычники, чем они от них отличаются? Такой человек просто живет так, как ему живется. Но как ему живется после грехопадения? Ему живется эгоистично и потребительски, и даже его естественная любовь поражена этой болезнью. Христос же пришел для того, чтобы человека исцелить и дать ему нечто гораздо большее. Но, конечно, то, что выше естества, не дается без усилий. Поэтому тот, кто не берет на себя креста и не идет за Христом, его недостоин. При этом важно помнить, что греческое слово «аксиос» можно перевести не только как «достоин», но и «подходит», «соответствует». То есть дело не в том, что Бог кого-то отвергает, просто человек, который не стремится к духовному росту и не возвышается над естественными потребностями и способностями, оказывается не сроден Христу. Он не может стать причастным его подвигу и, естественно, не может получить его плодов. Но кто же в таком случае вообще может называться христианином? Если все настолько трудно и буквально сверхъестественно, как быть простым людям, которых привлекает христианство, но они не находят в себе сил любить ближних самой простой, естественной любовью, не то что уж любовью евангельской? И все же следующие слова Христа возвращают нам возможность христианской жизни, возвращают нам, простым людям, возможность христианского пути. Господь говорит ученикам, что те, кто принимают пророка именно как пророка и праведника как праведника, получат награду пророка и праведника. Что значит принять пророка? Дело пророка – пророчествовать. На другое у него редко остаются силы и время. Принять его как пророка значит почтить его служение нам, своим, ответным служением ему. Кроме того, слово «принять» может означать не только гостеприимство, но и согласие. Это значит, что праведны не только пророки, но и те, кто согласны с ними и служат им своими возможностями. Праведны не только праведники, но и те, кто принимает их праведность, делает ее своим правилом, своей жизнью и служит им как праведникам. И тот, кто ради ученичества, ради вести Евангелия послужит ближнему, тому воздастся даже за поданную чашку воды. Иными словами, Церковь Божия в мире существует не только благодаря клирикам, но и благодаря всем христианам, несущим служение любви на своем месте. Это приободряет каждого из нас, ведь служа Церкви и ближнему, мы становимся соучастниками их праведной жизни.
Говорят, в средневековой Японии существовал обычай под названием убасуте, в дословном переводе «отказ от старухи». Традиция убасуте предписывала семье избавляться от родителей или прочих родственников, достигших возраста 70 лет. Старика необходимо было отнести на вершину скалы или в лес и оставить там. Смерть от холода и голода вдали от родного дома считалась в Японии гуманным способом обеспечить престарелому человеку переход в мир иной. Обычай убасуте неизменно производил на иностранцев, посещавших Японию, самое сильное впечатление. Даже такой интроверт, как Альфред Эйнштейн, писал об убасуте в своих дневниках, хотя в 20 веке традиция отказа от стариков стала не более чем легендой. В настоящее время японские историки доказали, что обычай убасуте представлял собой всего лишь символ и никогда на практике не исполнялся. Смысл убасуте, по их мнению, заключался в том, что дети должны были стать для родителя проводником в мир иной. Старый человек иногда теряет нить жизни, утрачивает ясное видение, и дети должны помочь ему достойно провести последние дни на земле. Они призваны оградить родителя от мирской суеты, как бы донести его до жизненного финиша. Сегодняшнее чтение вызывает много вопросов. Христос произносит суровые слова: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Казалось бы, Спаситель призывает нас отказаться от привычных нам семейных ценностей. Родители должны отказаться от любви к собственным детям, а дети забыть родителей, перестать о них заботиться. Вот оно, исполнение бредовой мечты об обществе будущего, общество, где нет места для традиционной семьи. Однако дальнейшее развитие мысли Христа указывает на совершенно иное. Господь говорит: «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Семейные отношения подчас и становятся этим самым крестом, который мы должны нести ежедневно. Даже если никто не болеет, у всех все хорошо, человеку семейному приходится жертвовать своим временем, силами, вниманием ради близких. Такая аскеза, ограничение себя из любви к другому, ничуть не хуже любой монастырской практики. Послушание внутри семьи сродни послушанию монашескому. Но вернемся к словам Христа, что они все же означают. Спаситель призывает нас правильно расставлять жизненные приоритеты. Он указывает, что любые, даже самые светлые чувства, доведенные до абсолюта и существующие без Бога, могут принести человеку страдания. Вот пример из истории. Матерью Александра Македонского была царица Олимпиада Эпирская. Женщина властная и амбициозная. Олимпиада очень любила своего сына, но эта любовь была средством контроля, попыткой привязать сына к себе, заставить его любить в ответ. Ничего, кроме страданий, такие отношения Олимпиаде и Александру не принесли. Сын отверг мать, та же не теряла надежды подчинить его себе. Вот они, отношения без Бога. И только он способен помочь преодолеть подобную трагедию. Выстраивая отношения с людьми, в особенности с близкими, через небо, мы делаем их правильными, гармоничными, очищенными Богом. Дети – не собственность родителей, родители – не обуза для детей. Их любовь должна быть взаимной и в правильном смысле свободной. Интуитивно это понимали древние японцы. Провожая стариков в мир иной, они не мешали им встретиться с вечностью. Глядя на собственных детей, они чувствовали, что не должны обременять их своей чрезмерной опекой. Перед лицом Бога все мы странники во времени. И пока время у нас еще есть, будем дарить друг другу мир и любовь в Господе. культуре иных народов можно найти совсем непривычные для нас вещи. Взять хотя бы Японию. Говорят, здесь в средние века существовал обычай под названием убасуте, в дословном переводе «отказ от старухи». Традиция убасуте предписывала семье избавляться от родственников, включая родителей, достигших возраста 70 лет. Старика необходимо было отнести на вершину скалы или в лес и оставить там. Смерть от холода и голода вдали от родного дома считалась в Японии гуманным способом обеспечить престарелому человеку переход в мир иной. Обычай убасуте неизменно производил на иностранцев, посещавших Японию, самые сильные впечатления. Хотя в 20 веке традиция отказа от стариков стала не более чем легендой. В настоящее время японские историки доказали, что обычай убасуте представлял собой всего лишь символ и никогда на практике не исполнялся. Смысл убасуте, по их мнению, заключался в том, что дети должны были стать для родителей проводниками в мир иной. Старый человек иногда теряет нить жизни, утрачивает ясное видение, потому дети призваны помочь ему достойно провести последние дни на земле. В их задачу входит оградить родителя от мирской суеты и довести его до достойного завершения земного пути. Описанный японский обычай вполне пересекается с сегодняшним евангельским чтением, которое, надо сказать, вызывает немало вопросов. Мы слышим слова Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Казалось бы, Спаситель призывает нас отказаться от привычных нам семейных ценностей. Родители должны отказаться от любви к собственным детям, а дети забыть родителей, перестать о них заботиться. Вот он призыв повсеместной практике убасуте. Однако дальнейшее развитие мысли Христа указывает на совершенно иное. Господь говорит: «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Семейные отношения подчас становятся этим самым крестом, который мы должны нести ежедневно. Даже если никто не болеет, у всех все хорошо, человеку семейному приходится жертвовать своим временем, силами, вниманием ради близких. Такая аскеза, ограничение себя из любви к другому, ничуть не хуже любой монастырской практики. Послушание внутри семьи сродни послушанию монашескому. Но вернемся к словам Христа. Что они все же означают? Спаситель призывает нас правильно расставлять жизненные приоритеты. Он указывает, что любые, даже самые светлые чувства, доведенные до абсолюта, существующие без Бога, могут принести человеку страдания, и только Господь способен помочь преодолеть подобную трагедию. Выстраивая отношения с людьми, в особенности близкими, через небо, мы делаем их правильными, гармоничными, очищенными Богом. Дети не собственность родителей, родители не обуза для детей. Их любовь должна быть взаимной и в правильном смысле свободной. Интуитивно это понимали древние японцы. Провожая стариков в мир иной, они не мешали им встретиться с вечностью. Глядя на собственных детей, они чувствовали, что не должны обременять их своей чрезмерной опекой. Перед лицом Божиим все мы странники во времени. И пока время у нас еще есть, будем же дарить друг другу мир и любовь в Господе.
Предупредив о предстоящих гонениях, ожидающих его последователей, Спаситель призывает их к исповедничеству. Исповедуя Христа, нужно и любить Его больше всех, а волю Его, выраженную в заповедях, ставить выше воли кого бы то ни было из людей. А потому Спаситель добавляет: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». «И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Борис Ильич Гладков замечает, что этими словами Спаситель как бы говорит: «Почитай и люби своих родителей, заботься о них в старости, повинуйся им. Но если они станут принуждать к нарушению моих заповедей, не слушайся их. Если ты так любишь отца своего, что в угоду ему готов нарушить заповеди мои и тем доказать ему, что любишь его более, нежели меня, то ты недостоин меня». И если ты, ставший моим учеником, не в силах будешь снести все испытания и страдания, какие Богу угодно будет послать тебе, если ты не понесешь вслед за мной креста своего, то ты недостоин меня». Таким образом, эти слова Христа не звучали для окружавших его людей странно или неожиданно. Напротив, они были подтверждением веры, потому как не противоречили заповеди о почитании родителей, но дополняли ее, ставя Бога на первое место в духовной жизни. Далее Господь говорит: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Этот образ был взят из римского обычая, по которому осужденные на распятие сами должны были нести свой крест до места казни. Эти слова Господа означают, что мы, став учениками Христа, должны во имя Его мужественно переносить всякие испытания и страдания, даже самые тяжкие и унизительные, если Богу будет угодно послать их нам. Свидетель Игнатий Брянчанинов пишет: «Крестом, по объяснению святых отцов, названы те скорби, которые Богу угодно попустить нам во время нашего земного странствования. Скорби разнообразны. Каждый из людей имеет свои скорби. Скорби наиболее соответствуют страстям каждого. По этой причине каждый имеет свой крест. Этот свой крест повелено каждому из нас принять, то есть признать себя достойным посланной ему скорби, переносить ее благодушно, последуя Христу, заимствуя от Него смирение, посредством которого переносится скорбь». Обращаясь к слушающим, Спаситель говорит о том, что стремление удержать имеющиеся земные блага привязывает интересы, мысли и чувства человека к земному, что не позволяет следовать за вечным. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Архиепископ Аверкий Таушев поясняет: «Тот, кто благо земной жизни предпочитает благом Царствия Небесного, кто жертвует будущими благами ради благ земных, кто идет даже на отречение от Христа, чтобы только сберечь свою земную жизнь, тот погубит душу свою для жизни вечной. А тот, кто жертвует ради Христа всем, вплоть до самой жизни своей, убережет душу для вечной жизни». Желая показать, что и самая небольшая услуга, оказанная ученикам Христовым, проповедующим благовестие Царства Небесного, не забудется, Спаситель говорит: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». Таким образом, тот, кто примет апостолов как пророков и как праведников, получит награду, какую получают пророк или праведник. И если даже кто-то напоит учеников Христа, томимых жаждой, хотя бы чашей холодной воды, тот тоже не останется без награды. Епископ Михаил Лузин отмечает: «Общий смысл этих заключительных стихов при всех таковых бедствиях и гонениях между верующими должна быть взаимная искренняя поддержка, за что получат в Царстве Христовом награду все те, кто окажет такую поддержку и помощь». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, что наш путь ко спасению и движение к вечности не должны прерываться даже среди повседневных жизненных забот. Постараемся же творить добро ради Христа, дабы стяжать великое вознаграждение – приобщение ко Христу в вечности.
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня». Видишь, тогда должно возненавидеть родителей и детей, когда, то есть, они хотят, чтобы мы любили их больше, нежели Христа. Но что говорю об отце, матери и детях, услышь и больше сего. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Кто говорит, не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на поносную смерть, ибо так древние думали о кресте, тот недостоин Меня. поскольку же распинает многих, как разбойников и воров, то присовокупил и следует за мною, то есть живет по моим законам. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто слишком заботится о телесной жизни, тот думает, что обретает душу свою, между тем, как на самом деле он губит ее, подвергая ее вечному наказанию. Напротив, кто погубляет душу свою и умирает, впрочем, не как разбойник или самоубийца, но ради Христа, тот спасет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Так побуждает нас принимать тех, которые Христовы. Кто чтит учеников Его, тот чтит Его самого, а через Него и Отца. Праведников и пророков должно принимать во имя праведника и пророка, то есть потому, что они праведники и пророки, а не для какого-нибудь предстательства или заступления пред царями. Даже кто носит только вид пророка, а на самом деле не пророк, ты и этого прими, как пророка. И Бог воздаст тебе так же, как бы ты принял действительного пророка. Ибо это означает слова «получит награду праведника». Можно, впрочем, понимать эти слова и иначе, то есть кто примет праведника, тот и сам будет признан праведным и получит такую награду, какую получают праведники. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Чтобы кто-либо не стал отговариваться бедностью, где не взять огня, где взять хлеба и вина, Христос говорит, ежели дашь кому-либо хоть стакан холодной воды, признавая его моим учеником, получишь награду, достойную ученика моего. Впрочем, чашу студенной воды подает и тот, кто вразумляет человека, пылающего огнем гнева и похоти, и соделывает его учеником Христовым. И сей, конечно, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Послав учеников, пишет блаженный Феофилакт, сам он на время успокаивается, не творит чудес, а только учит в синагогах. Потому, что если бы он, оставаясь на месте, продолжал исцелять, то не стали бы обращаться к ученикам. Поэтому, чтоб и они имели случай и время исцелять, сам он уходит.
Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
Во время своего визита в Коринф апостол Павел понравился далеко не всем. Многим он показался недостаточно убедительным. Его речь не произвела на жителей этого города благоприятного впечатления. Они сочли его самого и его слова слишком безыскусными, ведь апостол не пользовался специальными риторическими приемами, которые были характерными для той эпохи. Речь апостола на фоне других риторов того времени смотрелась не самым выигрышным образом. А многим жителям Коринфа хотелось видеть красивую подачу. Смысл же их интересовал в меньшей степени. Но у апостола Павла было твердое убеждение. О Христе нельзя говорить с использованием каких-то особенных приемов красноречия. Речь должна быть простой. Во второй главе первого послания к Коринфянам, отрывок из которого мы только что услышали, апостол объясняет свою позицию. Нынешнему отрывку предшествуют такие слова апостола. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Апостол прекрасно сознавал,
что риторические приемы при правильном и умелом их применении способны убедить кого угодно в чем угодно. Но плоды такого убеждения не будут долговечными. Убеждение, которое стало плодом такого рода риторики, уйдет столь же легко и быстро, как и пришло. Поэтому апостол Павел делает акцент не на красноречии, а на силе Божией. Слово Божие несет силу в самом себе, оно истинно, и потому не нуждается в человеческих методах усиления. Но, конечно, понятно это было и есть не всем. Многие, как тогда в Коринфе, так и сегодня, смотрят лишь на внешнюю привлекательность с тем, чтобы не идти дальше, ведь дальше начинается христианская жизнь, а это всегда несение креста. В сегодняшнем отрывке Павел продолжает начатую ранее тему и объясняет разницу между мудростью века сего и премудростью Божией, которую проповедуют апостолы. Существует соблазн спутать красивые слова и красивое содержание. Слова по своей форме, это известно любому разумному человеку, далеко не всегда соответствуют сути, которая за ними скрывается. Апостол Павел предпочитает идти по другому пути. Самыми простыми словами он выражает тайны Царства Небесного. Точно так же поступал и Христос, который тоже многим казался слишком уж простым. Но при этом и Христос, и апостол Павел говорили именно о тайне. Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную. Здесь речь не идет о чем-то таком, что известно лишь немногим. Тайная премудрость Божия – это не какое-то тайное знание. Напротив, сейчас она известна всем тем, кто ей интересуется. Она выражена в самых простых словах. Тайная премудрость Божия – это воплощение, страдание, смерть и воскресение Бога. Вот как описывал упомянутую апостолом тайну святитель Иоанн Златоуст. «Тайна не допускает прикрас. Она, какова есть, такою точно и возвещается. Она не будет уже тайную, божественную и неповрежденную, если ты прибавишь к ней что-нибудь от себя. Тайную она называется и потому, что мы созерцаем в ней не то, что видим, но одно видим, а другому веруем. Таково свойство наших таинств. Иначе смотрю на них я, иначе неверный. Слышу я, что Христос распят, и удивляюсь его человеколюбию. Слышит неверный и считает это бессилием. Слышу я, что Христос сделался рабом, и удивляюсь его промышлению. Слышит неверный и считает это бесчестием. Слышу я, что Христос умер, и изумляюсь его могуществу, как он, подвергшись смерти, не был удержан ею, но еще разрушил смерть. Слышит неверный и приписывает это его немощи. Слыша о воскресении, он называет это басней, а я покоряюсь домостроительству Божию». Довольно часто священнослужителям приходится сталкиваться с вопросами, которые не имеют никакого практического смысла. В качестве одного из близких мне примеров можно привести вопрос о том, каково христианское отношение к осознающим себя человекоподобным роботам. Конечно, мы бы могли постараться сформулировать свои мысли в отношении такого рода машин, но дело в том, что христианская традиция всегда тщательно избегала каких бы то ни было абстрактных размышлений. Она сосредотачивает свое внимание лишь на том, что реально существует. Ее интересуют исключительно злободневные вопросы, а не футурологические построения. Еще одной характерной особенностью для христианских авторов является используемый ими язык. Они всегда оперировали лишь теми понятиями, которые были актуальны для той аудитории, к которой они обращались. Ни апостолы, ни последующие поколения христианских апологетов не стремились к тому, чтобы выдумать какой-то свой язык. Они всегда шли по другому пути. Брали существующие понятия и наполняли их евангельским содержанием. Именно это мы видим и в посланиях апостола Павла. Описанные принципы ярко прослеживаются и в этом отрывке. Христиане Коринфа очень сильно интересовались мудростью и знанием, им нравились прилагательные «духовный» и «зрелый». Апостол Павел в посланиях к Коринф оперирует этими понятиями, отталкиваясь от интересов своих адресатов. Вместе с тем он дает волнующим коринфян словам новое содержание. Во второй главе первого послания к Коринфянам, отрывок из которой мы услышали, апостол делает особый акцент на понятии «духовный». Любопытно, что необходимость христианского разъяснения этого слова по-прежнему актуальна. Можно попытаться провести мысленный эксперимент и дать самим себе ответ на вопрос о том, что каждый из нас подразумевает под этим словом, а потом сравнить с тем, что подразумевал апостол Павел и что вкладывает в это слово христианская традиция. Для большинства наших современников, так же, как и для общины Коринфа, слово «духовный» соотносится с высшим развитием способности человека. И, судя по всему, именно так оно понималось в окружавшем коринфских христиан языческом мире. Тогда как для апостола Павла это слово означает человека, водимого, побуждаемого и преображаемого Святым Духом. Точно так же апостол переопределяет и понятие мудрости. Для его адресатов мудрость заключалась во владении информацией и умении жить, то есть вести себя так, чтобы достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Мудрость в представлении коринфян близка к эгоистической смекалке. И снова мы видим, что современное нам общество во многом схоже в своих представлениях с представлениями юной коринфской общины. Такую мудрость апостол Павел видит детской и противопоставляет ее мудрости людей совершенных, которую возможно приобрести только через откровение от Духа Святого. Высшая мудрость во многом противоположна человеческой, ведь и Христос действовал вовсе не так, как того можно было от Него ожидать. Он не искал чего бы то ни было, кроме исполнения воли Божией. Он не использовал свои интеллектуальные и физические силы ради собственного блага. Он полностью отдал себя воле Божию. Это и есть премудрость Божия, тайная, сокровенная, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей.
Греческий город Коринф в первом веке по Рождестве Христовом представлял собой крайне интересное явление. С одной стороны, Коринф имел в Средиземноморском регионе недобрую славу места, где процветали разнообразные пороки. Во-первых, Коринф был портовым городом со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Во-вторых, в Коринфе имелся развитый культ языческой богини любви Афродиты. С другой стороны, именно в Коринфе, уже в середине первого века по Рождестве Христовом, появилась крупная христианская община, которая впоследствии преобразила город. Последователи Спасителя из разгульного Коринфа сделали город, славившийся христианским благочестием своих жителей. Так, например, в качестве местных святых церковью были прославлены мученики Леонид и Галина, убитые язычниками за свою верность Христу. Ключевое изменение в истории Коринфа произошло в 52 году, когда сюда прибыл апостол Павел. Прибытие в Коринф для Павла было незапланированным. Изначально он рассчитывал проповедовать в Афинах, но был вынужден покинуть этот город. Успех деятельности в Коринфе казался Павлу еще менее вероятным, чем в Афинах. Апостолу была известна недобрая репутация города. Найти здесь возможных слушателей христианской проповеди казалось ему чем-то почти невозможным. Однако во сне Павел получил откровение от Бога, который прямо повелел апостолу остаться в Коринфе и пообещал ему, что многие жители этого города поверят во Христа. Так в итоге и произошло. Проповедь апостола в Коринфе была очень успешной. В городе образовалась большая христианская община, о судьбе которой Павел впоследствии очень заботился. Христианам Коринфа апостол Павел направил два послания. Отрывок из первого послания коринфянам читается сегодня утром во время богослужения. Апостол Павел прибыл в Коринф разочарованный тем, как его приняли в Афинах. Павел полагал, что интеллектуально развитые афиняне смогут довольно легко осознать превосходство христианства над прочими религиями. Свою проповедь в Афинах Павел пытался построить в соответствии с принципами античного ораторского искусства. Однако члены Ареопага, высшего суда Афин, повели себя с Павлом высокомерно и отвергли его слова. Прибыв в Коринф, апостол решил проповедовать иначе, чем в Афинах. Здесь он сразу начал говорить людям о Христе, который был предан и отправлен на крестную казнь. Для жителей Римской империи смерть через распятие считалась не только мучительной, но и позорной. Распятию на кресте, например, подверглись участники восстания Спартака. К удивлению Павла, коринфяне не проявили скепсиса, увиденного им в Афинах. Наоборот, они прониклись благоговением по отношению к подвигу Христа, восприняли его смерть на кресте как великую жертву ради спасения людей. Подвиг Спасителя апостол Павел называет мудростью, которую Бог дает понять только тем, кто любит его. К примеру, истинное значение миссии Христа не суждено было осознать Понтию Пилату, римскому правителю Иудеи времен Спасителя. Пилат видел Христа, беседовал с ним лицом к лицу, но так и не поверил в него. Коринфяне, многие из которых вели разгульный образ жизни, к удивлению Павла приняли Христа и в корне изменили свою жизнь. Между Пилатом и христианами Коринфа имелась существенная разница. Правитель Иудеи жил в гордости, убежденный в своей правоте. Коринфяне осознали греховность своей жизни, покаялись перед Богом и взамен получили радость веры в Иисуса Христа, которая, в свою очередь, предваряет еще большую радость. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, резюмирует апостол Павел в своем послании к коринфянам.
В древней церкви было два вида проповеди. Первый вид часто обозначался словом «керигма». Буквально это означает «возвещение». Так, например, с керигмой от имени царя обращался к людям вестник, глашатай. Христианская керигма подразумевала проповедь о Христе и Евангелии внешнем. Она сводилась к простому рассказу о жизни и миссии Спасителя, а также изложению принципов евангельского учения. Вторая форма проповеди называлась «дидахэ». Она была адресована людям, которые уже вошли в церковь через керигму, и представляла собой объяснение смысла уже изложенных фактов. В только что услышанном отрывке этот более глубокий смысл апостол Павел и называет мудростью. Эта мудрость доступна совершенным, то есть тем, кто уже является участниками христианской общины. Однако для внешних она является тайной и сокровенной. Она такая не потому, что церковь намеренно прячет от людей какой-то секрет, доступный лишь посвященным, а потому что, чтобы оказаться способным усвоить это учение, необходимо иметь соответствующее духовное состояние. Так, например, ученик первого класса вряд ли сможет усвоить университетский курс сопромата. Он должен иметь для этого необходимую подготовку и получить необходимые фоновые знания. Также и здесь. Человек должен пройти некий путь и приобрести критическую массу духовного опыта, чтобы суметь воспринять подлинную мудрость. И первым шагом на этом пути является отклик на керигму, готовность изменить свою жизнь, пойти за Христом и стремиться возрастать в познании смысла. Печально, но многие из тех, кто пришли в храм, откликнулись на призыв Евангелия, так и остались внешними для подлинной мудрости. Зачастую человек довольствуется посещением богослужений и исполнением обрядовой стороны религиозной жизни, однако совсем не заботится о том, чтобы вникнуть в суть происходящего, не размышляет над основами веры, не пытается постичь смысл богослужения, не расширяет и не приумножает свой духовный опыт, поскольку не прилагает никаких усилий, чтобы самостоятельно разобраться в фундаментальных принципах жизни своей души. Вместо этого он постоянно ищет какой-то внешний авторитет, который дал бы ему четкую инструкцию, как поступать в той или иной ситуации. Отсюда непрестанная беготня и поиск особо духовных старцев, намоленных храмов, а также иных чудесных артефактов. Печально, но такой человек, даже имея многолетний стаж церковной жизни, остается для церкви словно внешний. Подлинная мудрость закрыта от него. По сути, он мало чем отличается от древних язычников, которые совершали массовые паломничества к разного рода оракулам, но так и не познали истины. Поэтому, даже придя в церковь, не будем забывать о том, чтобы прилагать усилия к постоянному и напряженному поиску истины. И это нескончаемый процесс, ведь Господь – полнота мудрости и смысла, и Его духовные богатства неисчерпаемы.
Одной из главных ценностей в современном мире считается многообразие. В пище, одежде, стилях и мнениях о самых разных вещах. При этом всегда были сферы, в которых для всех было очевидно, что истина одна. Например, физики или биологи могли спорить, но при этом они стремились выяснить ту истину, которая от них не зависела, а была отражением реальности. Они ее только искали, но не выбирали. В наши дни появилась странная тенденция пытаться оспаривать очевидные вещи, ссылаясь на собственные вкусы. Как будто наука похожа на искусство, в котором можно сказать «я так вижу». В связи с этими изменениями я всегда вспоминаю историю, которая произошла в конце 90-х. На одном мероприятии в школе я познакомился со студентом, который оказался язычником. Когда мы обсуждали вопросы смерти и умирания, он сказал, что верит в переселение душ. Я знал, конечно, что христианство относится к этой идее очень плохо, но мне стали интересны его аргументы. Каково же было мое удивление, когда на вопрос о причинах собственной веры он ответил: «Скучно жить один раз». Я помню, как меня это шокировало. Если тебе скучно, ты можешь еще раз послушать песню или посмотреть фильм. Но как от тебя зависит возможность еще раз прожить жизнь? Мало ли, что тебе скучно. Его ответ кажется странным, но многие уже сегодня настолько привыкли к иллюзии того, что они сами конструируют реальность, что выдумывают ответы на любые вопросы, присовокупив к ним фразу «а почему бы и нет?». Сталкиваясь с подобными вещами, верующим надо понимать, что путь к Богу начинается с правильной позиции, смиренной и ученической. Я вступаю в мир, который создал и конструирую не я. Его сотворил Господь. Он существует по Его воле, а мы приходим в Него и можем жить в согласии с Его замыслом, а можем жить в мире иллюзий. Собственно, именно об этом и пишет апостол Павел. Есть две мудрости. Одна мнимая принадлежит веку сему и тем, кто в нем властвует. Другая тайная принадлежит Богу и тем, кто выбрал истину. Первая лежит на поверхности и является легким решением. Вторая сокрыта в глубине, и чтобы приблизиться к ней, надо проделать определенную работу – очистить душу от наносного и временного. Она называется тайной, но не потому, что Бог ее от кого-то скрывает, а потому что доступна только ищущим, и чтобы познать ее, надо обратиться к Нему. Мирская мудрость кажется очень привлекательной, связанной с богатством, властью, общественным признанием. Но апостол говорит, что в итоге она заставляет человека противостоять мудрости Божией. Происходит это незаметно, но иначе не бывает, так как эти два подхода несовместимы. И как когда-то первосвященники, подчиняясь мудрости века сего, распяли Христа, так и всякий человек, в какую бы эпоху он ни жил, выбирая мир, противопоставляет себя Богу. Почему же апостол пишет, что мудрость Божия проповедуется между совершенными? Если так, кто из простых людей может ее услышать? Однако дело здесь в том, что греческое слово, которое он употребляет, означает не столько нравственно совершенных людей, сколько тех, кто решил не довольствоваться суррогатами, но стать настоящим, подлинным человеком, таким, каким задумал его Господь.